Итак, на этой неделе, как мы уже слышали сегодня, в частности, весь христианский мир вспоминает еще об одном важном событии, еще один очень важный христианский праздник, который мы называем как «Вход Господень в Иерусалим» или «Вербное воскресенье». Этот праздник мы отмечаем или говорим об этом событии за неделю до Пасхи. Через неделю будет еще более великий, еще более важный такой ключевой день для всех христиан, но сегодня тоже событие, которое очень важное и очень знаковое. Этот праздник, как я уже сказал, называют либо «Вход Господень в Иерусалим», либо «Вербное воскресенье», но изначально этот праздник имел такое название «Пальмовое воскресенье». Почему «Пальмовое»? Потому что, когда Христос въезжал в Иерусалим, люди постилали вместе с одеждами, срезали пальмовые ветви и кидали под ноги ослика, на котором ехал Иисус. Как вы видите, у нас пальмы не растут. Ну, только в Красноярске вот тут чуть-чуть растут, где тут фотографии были. Когда их выносят, ставят, ну, не надо их срезать, а то могут быть сложности. Поэтому решили, что в таких странах, где как у нас, вот славянские страны, мы используем вербу. Не знаю, верба распустилась уже, нет? Уже распустилась, слава Богу. Значит, весна близко. Это первое растение, которое распускается, которое несет в себе жизнь, которое напоминает нам о том, что началась весна, и то, что скоро лето. Так вот, в эти дни многие размышляют, ну не многие, но так точно знаю, что есть люди, которые думают о том же, что же это за праздник. И когда мы были на обучении в Унгуте, о котором рассказывал Виктор и Татьяна, один брат с Кемерово, он сказал: знаешь, у меня был такой случай, один раз он шел по рынку, и женщина, которая торговала вербами, он говорит, в буквальном смысле пристала ко мне, она говорит, купи вербы, вот купи вербы и все. И значит, ну он подошел и сказал, хорошо, если вы мне расскажете, что это за праздник, я куплю у вас все. Ну, у нее было немного, он так смекнул, ну по 5 рублей, ну может быть 10 там этих пучков, ну 50 рублей отдаст. Говорит, я куплю все, но если вы мне расскажете вот значение этого праздника. И было интересно, говорит, она начала обо всем, какие-то суеверия, какие-то там мистика какая-то. Вот начала много о чем рассказывать, но не о Христе. И вот сегодня у нас люди так и относятся. Знают там какие-то приметы, какие-то признаки, какие-то суеверия. Но саму истину, какое же значение несет себе этот праздник, мало кто знает. И вот, знаете, когда готовился к этой проповеди, я поблагодарил Бога еще раз за то, что у нас есть Библия. Друзья, не надо ничего изобретать. Не надо ничего выдумывать. Не надо ничего там сочинять. Потому что, когда я почитал вот эти всякие суеверия, я просто был в таком легком ужасе, в легком шоке, если можно так сказать. Как относятся к этому празднику и что делают с этой вербой, которую покупают, срывают. И там очень много чего непонятного для меня. Поэтому, друзья, есть Слово Божье, есть Священное Писание, есть Библия. Открыли, прочитали, все четко, понятно написано, и не надо ничего добавлять и убавлять. И давайте вместе с вами откроем Евангелие от Марка, 11 глава, Евангелие от Марка. 11 глава, где описывается одним из евангелистов Марком это событие. Вход Господень в Иерусалим. Евангелие от Марка, 11 глава. И чтобы нам действительно посмотреть, как это было, давайте мы прочитаем. Евангелие от Марка, 11 глава, с 1 стиха мы читаем. «Когда приблизились к Иерусалиму, к Вифагии и Вифании, горе Елеонской, к Вифагии и Вифании, горе Елеонской, Иисус посылает двух из учеников своих. И говорит им, пойдите в селение, которое прямо перед вами. Входя в него, тотчас найдете привязанного молодого осла, на которого никто из людей не садился, отвязав его, приведите. И если кто скажет вам, что это вы делаете, отвечайте, что он надобен Господу. И тотчас пошлет его сюда. Они пошли, нашли молодого осла, привязанного у ворот на улице, и отвязали его. И некоторые из стоящих там говорили им, что это вы делаете, зачем отвязываете осленка? Они отвечали им, как повелел Иисус, и они отпустили их. И привели осленка к Иисусу, и возложили на него одежды свои, Иисус сел на него. Многие же постилали одежды свои по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге тоже. И предшествовавшие и сопровождавшие восклицали, «Осанна, благословен грядущий во имя Господне, благословенно грядущее во имя Господне царство отца нашего Давида, Осанна Вышних». И вошел Иисус в Иерусалим и в храм, и, посмотрев все, как в храме уже было позднее, вышел в Вифанию с 12. Мы видим с вами достаточно известную историю, которую те, кто читал Библию, знают очень хорошо, как Иисус просит сначала учеников найти ему молодого осленка, которого они приводят к Иисусу. Потом Иисус садится на этого осленка и начинает свое шествие в Иерусалим. И сегодня в своей проповеди я рассмотрю с вами три очень важных момента, которые, как мне показалось, актуальны для нас сегодня. Первое – это почему это осленок? Почему это был осленок? Второе – реакция людей, как люди встречали Христа и что было потом. И третье – это наше с вами сердце. Сердце тех людей, которые жили в то время, и сердце людей, которые живут сегодня в наше время. Итак, первый вопрос. Почему это был осленок? Почему это было именно это животное? И на самом деле, это тоже не было случайностью. Это не было просто желанием только лишь Христа. Ну, во-первых, потому что это было исполнение пророчества. Если мы откроем вместе с вами книгу пророка Захарии, книга пророка Захарии, 9 глава, то в 9 главе, 9 стихе мы читаем с вами о том, как должен был прийти Мессия. За сотни лет до прихода Христа пророк Захария уже сказал о том, как Мессия, Христос, войдет в Иерусалим. 9 глава, 9 стих мы читаем. «Ликуй от радости, чель Сионова, торжествуй, чель Иерусалима, все царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъеремный». Мы видим с вами, что за сотни лет пророк Захария уже предсказывает об этом событии. И, естественно, Христос, когда он говорил об осленке, он стремился исполнить пророчество. Вообще, о Христе было около 300 пророчеств, и они все буквально исполнились. И кто-то сказал, что это вообще невозможно было спланировать, даже если бы самый-самый умный человек пытался просчитать весь ход истории и в определенные этапы этой истории вот сделать все, что, о чем говорит Библия, не получилось бы никогда. Потому что эти люди, которые писали Писание, писали Слово Божие, они жили в разных местах, Писание собиралось долгое время, и во времена Христа собрано вот этого всего канона просто не было. И когда Христос все это исполняет, мы понимаем, что это все не случайно. За всем этим стоит великий и всемогущий Бог. И вот Иисус исполняет это пророчество, въезжая на молодом осле. Интересно то, что он бы мог выбрать коня. И если смотреть на культуру того времени, то животные, они несли определенный смысл. Конь – это символ победы, символ власти и символ войны. Ослик – это символ мира, это символ смирения. Иисус, как царь, мог въезжать и на коне. Но он этого не делал, это было ни к чему. Иисус избрал животное, на котором он въехал в Иерусалим, как осленка, символ мира. И знаете, в то время животные, или конь, или осел, это были средства передвижения. Сегодня в наше время какие средства передвижения мы используем? Автомобили, да? И не ошибусь, если скажу, что одна из самых популярных тем, любимых тем мужчин, какая? Автомобили, да? Машины, на чем ездить, какая лучше, сколько бензина есть и так далее. И знаете, интересно то, что то, на чем ты ездишь, так оно и есть. Открываю вам небольшую тайну. Оно уже несет в себе информацию, что за человек, который ездит на этой машине. Какой его характер, какой его внутренний мир. Некоторые люди любят большие машины. Может быть, там джипы, там, и они тем самым показывают, что они имеют какое-то влияние, они имеют какой-то статус, да? Есть люди, которые любят спортивные машины. Вот я не люблю спортивные машины, мне не нравится. А кто-то просто любит спортивные машины. Он любит там гонять на этих машинах, у него какие-то мысли идут там, как он там на этой машине передвигается. Кто-то более спокойный, может быть, какие-то более попроще машины. Но та техника, те машины, на которых ездят мужчины или женщины, они так или иначе могут говорить о характере человека, который на ней едет. Я ошибаюсь или я прав? Ну, есть, конечно, патриоты, да, которые только на русских ездят. Это тоже говорит много о человеке. Он бы мог купить себе другую, но нет, он выбирает русскую, потому что он там что-то связывает с этой машиной. Так вот, Иисус въезжает в Иерусалим на осленке. Это тоже не случайно. То, что Иисус едет на осленке, то, что Иисус выбирает именно это животное, тоже очень много говорит о самом Христе, о том, кто едет на этом осленке. Итак, что же мы можем для себя узнать? Кто Он, Иисус? Что может сказать нам этот ослик о характере Христа? Итак, ну, во-первых, мы уже говорили, что осленок – это символ мира. Иисус не выбрал коня, Иисус выбирает осленка. И мы с вами знаем, что Христос принес мир, что Иисус Христос – и является тем миром, который нужен каждому человеку. Иисус – миротворец. Иисус дает мир в сердце, Иисус дает мир в жизни, Иисус несет мир. И когда Иисус выбирает этого животного, Он тем самым показывает нам, что «Я несу мир, Я миротворец». Я желаю, чтобы в ваших сердцах был мир, чтобы в ваших жизнях был мир, потому что я люблю мир, и я несу его вам. Второе, то, что может сказать нам о Христе, это смиренное животное, осленок, это то, что он кроток и смирен. Если вы видели, как вот детей катают ослят, маленькие животные, пони или осленок, кто там был в Средней Азии, может быть, видел, это очень смиренное животное, очень кроткое животное. Не знаю, были ли случаи, когда это животное, может быть, показывало свой характер, что оно не хотело что-то делать, но в основном это животное было кротким и было смиренным. Не напоминает ли вам это о самом характере Христа? Мы читаем, что Христос был кроток и смирен сердцем. И был смирен до самой смерти и смерти крестной. И сегодня мы уже вспоминали, что в его жизни были искушения, были, может быть, человеческие желания уклониться с этого пути. Но в конечном итоге он говорил, не моя воля, но твоя да будет, показывая на небесного Отца. Друзья, Иисус кроток и смирен сердцем. И въезжая на осле, на молодом осленке, он тем самым показывал, кто он, каков его характер, что он несет сегодня нам с вами. Еще один очень важный момент, это то, что ослик перевозит грузы. Для чего вообще используют или какова цель этого животного в то время, да и сейчас во многих странах, это то, чтобы перевозить какие-то грузы. Когда мы читали в Захарии «сын подъеремной», это значит животное, которое способно перевозить грузы. И, наверное, самый тяжкий груз или самый тяжелый груз, который взял на себя Иисус, это груз греха. Это нас, наш с вами груз. Иисус возложил его на свои плечи, возложил на себя и понес. Понес на Голгофу. Иисус взял этот груз. Этот груз, он просто неподъемен. Никакое животное, никто, никакой человек не способен взять этот груз и понести вместо нас. Но Иисус это сделал. Это тоже символично. Это тоже не случайно. Иисус несет этот груз. Груз греха, груз обид, груз поражения. И он в смирении это делает. Как осленок, подобно получая этот груз, эту ношу он несет, хоть ему и трудно, и тяжело. Иисус выше и более понес груз ответственности и груз позора, который лежал на каждом из нас. Ослик – это слуга. Ослик – это слуга. Иисус пришел послужить нам. Иисус не пришел царствовать лишь, как думали люди, что сейчас Он войдет в Иерусалим, воссядет в храме и будет руководить оттуда всеми событиями. И все изменится. Нет, Иисус пришел послужить. И самый яркий пример слуги – это то, когда Он умывал ноги своим ученикам. Помните? Евангелие от Иоанна, 13 глава. Когда люди, апостолы, смотрели на Него и не понимали, что Он делает. Но Иисус показал всем – «Я слуга». Я пришел служить вам. Я пришел спасти вас. У Христа сердце слуги. И Христос служил тогда, Христос служит и сегодня. И не надо думать, что Христос – это та личность, которая была только тогда. Вот она была там, в Иерусалиме, в Палестине. Он служил людям, проповедовал Евангелие. И сегодня он только лишь там, на небесах. Нет, друзья, дорогая церковь. Сегодня он также в смирении ожидает того, чтобы послужить каждому из нас. Вопрос только в том, готов ли я, или как я, Петр, отказываюсь от этого служения. Я пытаюсь делать все сам, я пытаюсь полагаться только на свои силы, или я готов возложить это на Него. И что интересно, Христос готов это взять. Что все это показывает нам, или что все это говорит нам о характере Христа? Одно из любимых моих мест, Евангелие от Луки, 19 глава, 10 стих написано. «Ибо Сын Человеческий пришел не для того, чтобы Ему послужили, чтобы послужить. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Пришел взыскать и спасти. Он пришел, чтобы найти нас и даровать нам спасение». Второй пункт моей проповеди – это реакция людей. Мы с вами поговорили о характере Христа. Мы вспомнили, что в образе этого животного мы видим, что Христос несет огромный смысл для нас сегодня. Но давайте посмотрим на тех людей, которые встречали Христа, которые жили в то время, и на их реакцию, на то, как Иисус въезжал, и что было потом. Все евангелисты, абсолютно все описывают это событие. Вход Господень в Иерусалим. Я думаю, это тоже не случайно, что каждый евангелист посчитал за честь написать об этом событии. И каждый из них, в принципе, описал очень подробно, очень интересно, и Матфей, и Марк. И они также говорят об этих людях. Давайте посмотрим, что это за люди были, о которых говорят евангелисты. Матфей пишет об этих людях так. Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал: «Осанна сына Давидову». Он говорит просто о народе. Народ, предшествовавший. То есть народ, который был рядом, который встречал, который находился в той местности. Что пишет об этом Марк? Марк говорит так. «И предшествовавшие и сопровождавшие восклицали». То есть похоже, да, предшествовавшие и сопровождавшие. Но самое интересное, я нашел Луки. Евангелие от Луки. Как описывает этих людей Лука? Он пишет следующее. «Когда Иисус приблизился к спуску с горы Елеонской, все множество учеников начали с радостью и всегласно славить Бога за все чудеса, какие видели они». Лука более точно подметил, что это были за люди. Множество учеников. Если евангелист Матфей, Иоанн, Марк говорит просто о людях, которые встречали Христа, то Лука говорит, это ученики. И у меня возник вопрос, действительно ли это были ученики? В том смысле, о котором говорит Священное Писание. Или это были просто люди, которых заинтересовало то, что сделал Иисус? Они были увлечены Его учением, Его служением, но на каком-то этапе они отошли от Него. Потому что для нас слово «ученик» – это нечто большее, это нечто глубокое. Слово Божье говорит, что все христиане – ученики. Но как и в школе, есть ученики хорошие, а есть ученики не очень хорошие. Есть те, которые схватывают все на лету, и приходя домой, они делают уроки и стараются. А есть те, которые приходят домой, закидывают портфель, им это неинтересно. Потом они пытаются как-то заработать оценку просто по благодати, просто по милости, не прилагая старания, усилия. Вы знаете, в христианстве что-то похожее. Есть те люди, которые увлечены Христом, которые готовы рукоплескать, говорить «Осанна». Но когда жизнь немного меняется, когда что-то меняется в их жизни, почему-то они забывают о Христе. И сказать, что это ученики Христа, я уже так не могу сделать. Что это были за ученики, которые кричали? Что это были за люди? Может быть, это были те, которые видели воскресение Лазаря. И вы знаете, что Иисус, воскрешая Лазаря, сделал огромное волнение в народе. И когда фарисеи услышали об этом, когда Христос пришел в Иерусалим, фарисеи говорили между собой: давайте убьем Христа и убьем Лазаря. Я думал, зачем Лазаря-то убивать? Ну, потому что он есть свидетельство чуда. Потому что все знали, что он умер, а Иисус его воскресил. Не чудо ли? И, конечно же, все просто смотрели на это чудо и радовались, и думали, ну вот, наконец-то. Представляете, какой придет сильный лидер и проповедник, и чудеса творит. И вот он уже близко. И, конечно, они кричат: «Осанна! Наконец-то ты пришел! Мы тебя так долго ждали!» Может быть, это были те люди, которых Иисус накормил, те 5000 человек, которые насытились, и им больше не надо было ничего. Чего сегодня хочет, наверное, каждый человек, или чего хотят люди всегда? И люди, которые имеют влияние в этом обществе, они используют эти два пункта. Что сегодня нужно людям в общем смысле слова? Такой некрасивый термин, но он до сих пор актуален. Это хлеба и зрелищ. Посмотрите телевидение, чем сегодня наполнено. Шоу, одно шоу, другое шоу, третье шоу. Дайте зрелищ людям. Просто отвлеките их внимание от проблем. А еще дайте им хлеба. Все будет хорошо. И тогда как будто придет мир, придет радость. Так ли это на самом деле? Можно сегодня какое-то шоу или только хлеб насытить мою душу, моего внутреннего человека? Может ли это сегодня изменить мою жизнь? Навряд ли. Но в то время это была такая же проблема. Людям нужно было чудо, людям нужен был хлеб. И поэтому, смотря на Христа, они не понимали, кто это на самом деле и что Он по-настоящему несет им. Может быть, кому-то нужно было исцеление? Может быть, просто люди болели, они устали лечиться. В то время это было дорого. И сегодня, я знаю, многие люди болеют и тратят огромные деньги. И даже в церковь приходят, чтобы им Бог помог, только лишь исцелиться. Но не это главное, что нес Иисус. Они видели сильного политика, они видели сильного лидера, и поэтому они рукоплескали ему и ждали, что сейчас Христос, придя в Иерусалим, изменит все. Фарисеи боялись, что он изменит их или уберет их влияние на религиозной арене. Римляне боялись, что он сместит их политическое влияние. Все чего-то боялись. И знаете, сегодня Христа тоже боятся. Хотя странно, почему его боятся? Когда ты хочешь провести евангелизацию, или ты говоришь о Боге, все боятся. Они боятся, что ты придешь с Иисусом, и что-то изменится. Конечно, изменится. Потому что Иисус для этого и пришел. И лидеры религиозные, они тоже боялись. А простой народ был открыт. Но единственная проблема, они не понимали до конца, кем был Иисус Христос. Больше всего тогда и сейчас люди переживают за внешнее счастье, чем за внутреннее состояние. Наверное, известный пример, который мы приводим, это то, что человек постоянно за чем-то гонится. Он думает, сейчас у меня будет квартира, и моя жизнь изменится. Сейчас у меня будет много денег, и моя жизнь изменится. У меня будет семья, и моя жизнь изменится. Друзья, но это все внешне. Человек достигает того, о чем он думал, о чем он мечтал. Квартира, деньги, влияние, власть. Но сердце-то не меняется. Я остаюсь тем же самым. И остаются те же самые проблемы. И люди ждали внешнего чуда. Внешних перемен. Но нужно было задуматься о своем сердце. О том, что там. В начале недели Иисус был очень популярен. Как я уже сказал, как мы читали, люди готовы были снимать свои старые, грязные, рваные, последние одежды, срывать пальмовые ветви и все постилать к его ногам. Они встречали его как царя, потому что та слава, то влияние, которое нес, оно было на слуху. Он был очень популярен. Друзья, ну прошла всего лишь навсего даже не неделя. Каких-то 4 дня. Что такое 4 дня? И мышление людей полностью поменялось. Сегодня он уже не царь. Сегодня он уже не тот, на кого они смотрели раньше. Сегодня это просто какой-то мелкий учитель, который им абсолютно не интересен. Знаете, есть такая поговорка в России. Друг познается в беде. Она всегда очень актуальна. Вы знаете, когда человек на пике популярности, когда его уважают, когда он не делает никаких ошибок, все хотят с ним дружить, да? Все хотят быть его знакомым, это приятно, это почетно. А вдруг пригодится когда-нибудь, да? А вдруг как-то он там что-то скажет, где-то сыграет роль свою, он же такой влиятельный. Но как только человек делает одну ошибку, вторую, и становится уже не очень популярным, как-то так, в сторонку, да, его? Как-то уже не особо-то хочется с ним отношения иметь. А вдруг вот его вот эта непопулярность на меня-то повлияет? И потом скажут, а ты с этим общаешься? А ты что не знаешь, он же вот такой, 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 такой? И вот он на наше сердце, друзья. Знаете, ничего не изменилось. Все осталось примерно точно так же. Даже Петр отрекся. Я вообще удивляюсь, Петр, который кричал, Иисус, да я за тобой на смерть пойду. И все, и отказался. Когда Иисус был популярен, за ним шли люди. Когда он потерял свой авторитет, внешний авторитет, от него отвернулись. Знаете, это тоже мне напоминает на то, когда Иисус популярен, когда что-то хорошее происходит, мы с радостью говорим, мы христиане. Это мы, это наше. А знаете, когда говорят, сектанты опять обострились где-то там, опять сектанты везде. Не-не-не, я не сектант, не, я помолчу лучше. Я не их, я не с ними. У меня своя церковь, мы хорошие, а они, да, они плохие. Друзья, вот эта вот переменчивость, она очень пугает. Не надо бояться. Знаете, когда приезжал Олег Москаев, все как его приняли, как знаете, ни одного грязного словечка нигде. Все знали, что это баптисты проводят, интернет был забит, и все хотели сказать, это наш. А если бы кто-то начал валить и говорить, сектанты приехали, сектанты хотят вербовать адептов новых своей секты, никто бы не сказал, это наши. Сказали, ну, кто-то приехал там, не знаю. Плюшки, мы тут плюшками балуемся, да? Похоже, очень похоже, друзья. Не надо так себя вести. Если я встал на этот путь, если я иду за Христом, я должен идти до конца. Независимо от того, что говорят люди, что происходит вокруг. Самое главное, что происходит в моем сердце. Когда люди стелили свои одежды, они выражали внешнее почтение. Они всем видом говорили: Иисус, мы с тобой. Мы за тобой до конца. Знаете, я точно уверен. Иисусу не нужны были эти одежды. Ему не нужны были эти пальмовые ветви. Иисус хотел их сердец. Иисус хотел, чтобы они действительно признали в сердце Его царем. Пусть без одежд, пусть без пальм, но там сердце. И пусть где-то тихонечко, но до конца, до самой смерти. В Евангелии от Матфея, 21 глава, 10 стих, интересное место, тоже это же событие. «И когда Иисус вошел в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорили, кто сей?» Когда Иисус вошел в Иерусалим, весь город пришел в движение, все говорили, кто это такой, кто он? Почему люди идут за ним? Почему он будоражит общественность? Что происходит? Иисус всегда создает движение. Когда человек соприкасается с Христом, это не проходит бесследно. Христос всегда что-то производит в нашем сердце. Иисус всегда что-то делает, потому что Он Бог. Знаете, когда я думал об Иерусалиме, я, конечно, думал о городе, но еще и подумал о сердце. Знаете, когда Иисус входит в нашу жизнь, когда Иисус касается сердца человека, что-то начинает происходить. Начинаются какие-то процессы. Но вопрос не в процессах. Вопрос не то, что произошло. Люди говорят, знаете, я был на служении, так здорово. Не это главное. А что дальше, после служения? Что будет дальше? Иисус коснулся, Иисус вдохновил, Иисус чему-то побудил, Он произвел какое-то движение, заставил меня задуматься о чем-то. А что дальше? И то же самое было у этих людей. Они были вдохновлены, они были рады, но эта радость была недолгой. 4 дня все поменялось. Знаете, Иисус говорил об этом. Помните притчу о сеятеле? Он говорил о том, что есть разные виды почвы, помните? И Он говорил, что Слово Божие это как семя. Одно на дорогу упало, другое в тернии, на камни и в добрую землю. И знаете, я думал, что среди тех людей были те, которые кричали. И, конечно же, это просто было общее волнение, общее желание. Но также были те, кто кричал искренне. Те, кто говорил, что действительно это царь искренне. Друзья, всегда будут те, которые будут кричать и потом отойдут. И будут те, которые будут кричать и останутся. Не нужно думать, что все либо такие, люди разные. Иисус это тоже хорошо понимал. И были те, кто верил в Него по-настоящему, до конца и до смерти готовы были пойти за Ним, что мы знаем и читаем дальше в Деяниях. И были те, кто только поверхностно уверовал, только на порыве чувств и эмоций. Была проблема, она была решена, я иду за Богом. Пришла новая проблема, она не решается, и Бог мне не нужен. Кто-то сказал, что люди идут за Иисусом, очень часто, к сожалению, когда им это выгодно. Когда это выгодно, я иду за Иисусом. Когда мне это не выгодно, я не иду за Иисусом. Друзья, это неправильно. Это грех. Иисус плакал в Иерусалиме. Помните, Он увидел Иерусалим, Он плакал. Почему Он плакал? Потому что Он понимал, что этот город, он постоянно меняет свое отношение. Он очень изменчив. Знаете, я говорил сегодня и повторюсь, что Иерусалим это как наше сердце. Иисус продолжает рыдать и плакать о сердцах тех людей, которые точно так же. Может быть, когда праздники, они радуются. Или когда что-то хорошее, они ликуют. Но когда что-то меняется, Бог им уже совсем не нужен. Они забывают о Нем. Иерусалим это наше сердце. Готов ли я сегодня к тому, чтобы Иисус кротко, смиренно вошел в мою жизнь, в мое сердце и изменил его? По-настоящему. Не так, как те люди, которые кричали, ликовали, но потом отвернулись от Христа, а по-настоящему. До самой смерти, до самого конца. Задайте себе этот вопрос. Если Бог что-то говорит вам сегодня, Задумайтесь и не отвергайте его мотивы, его желания, его цели относительно вашей жизни. Пригласите Христа. Пусть Он изменит вас в канун праздника Пасхи, в канун праздника Воскресения Христова. Пусть Он по-настоящему что-то произведет внутри вас. И также я хочу обратиться всем тем, кто уже с Иисусом. Те, кто считает себя людьми, которые пошли за Христом до конца. Друзья, у меня есть для вас, как для учеников. Вы же ученики или не ученики? Ученики, ну слава Богу. Хорошие ученики, да, я надеюсь. И вы домашнее задание выполняете? У меня есть небольшое, легкое задание для всех нас. И для меня в том числе. Попытайтесь сегодня или, может быть, завтра, я не знаю, спросите кого-нибудь, кого вы знаете, кто живет рядом с вами, о значении праздника Вербное Воскресенье. Лучше это сделать сегодня. Просто задайте простой вопрос. А ты знаешь вот вообще, почему это Вербное Воскресенье? В чем его суть? И послушайте, что он скажет. Если скажет правильно, слава Богу, ведите их ко Христу. Если скажет неправильно, поправьте. И вновь говорите о Христе. Это будет такое легкое, простое задание, как для настоящих учеников Христа. Попробуйте. Может быть, кому-то позвоните и спросите, с праздником тебя, с каким? А вот вербное воскресенье. А что за воскресенье? А почему вербное? И пообщайтесь. И расскажите этим людям истину. То, что говорит Библия. Не то, что мы с вами придумали, не то, что нам интересно, а то, что говорит Бог через свое слово. Давайте вместе вставшие помолимся. Пусть нас Бог благословит быть действительно учениками Христа до самого конца, до последних дней нашей жизни, и нести этот свет, эту истину дальше на тех людей, которые нас окружают. Отец, мы очень благодарны Тебе за то, что Ты Бог любви, Бог жизни, Бог света. Господь, я очень благодарен Тебе за то, что Ты тот, кто Ты есть. Ты кроток, Ты смирен, Ты несешь мир, несешь радость, несешь любовь, но в то же время Ты несешь обличение. Для того, чтобы мы поняли, кто мы есть перед Тобой, нам нужно понять действительно наше состояние, понять наше сердце. А наше сердце, как написано, оно лукаво, греховно и крайне испорчено. Поэтому без Тебя, без Твоей силы, без Твоей любви мы не можем меняться. Мы не можем быть теми людьми, которые действительно до конца пойдут за Тобой, потому что по-человечески мы не сможем. Но с Твоей силой мы можем многое, мы можем все. Я молюсь за каждого, кто уже знает Тебя как Господа, как Спасителя, чтобы действительно мы не были похожи на тех людей, которые просто живут в зависимости от того, что происходит вокруг. Радуются ли люди, грустят ли люди. И, соответственно, я подстраиваюсь под их поведение. Но, Господи, дай мне быть всегда тем, кто я есть. То есть Твоим чадом, Твоим детем, независимо от того, кто меня окружает. И что они говорят про меня, что они говорят про Тебя, Иисус, про Тебя, наш Бог. И молюсь, дай нам каждому постоянство и быть по-настоящему учеником Твоим. Помоги нам также, Господи, не только идти за Тобой, но идя возвещать всему миру о том, кто Ты есть. Я молюсь вот в эти праздники, и сегодня, и пасхальные праздники, чудесное время, когда мы можем делиться Твоим словом, делиться Твоей истиной. Я прошу, помоги нам в этом. И также молюсь за тех, кто услышит эту истину, чтобы их сердца не ожесточились, чтобы их сердца были открыты. Ты сам поработай с ними Духом Святым и используй нас для этого. Обо всем прошу во имя Иисуса Христа, для славы Твоей. Великий Бог, Отец и Святой Дух. Аминь.